Радио Свобода.
Новости часа представила Светлана Вольская. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Комиссии МОК и ЮНЕСКО инспектируют ход подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи. В Кирове закрыт сайт независимого издания. Губернатор Ставропольского края Александр Черногоров ушел в отставку. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в Сочи работают представители сразу двух международных организаций, Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. Члены МОК приехали оценить степень готовности олимпийских объектов к зимним играм 2014 года. Эксперты ЮНЕСКО хотят проверить, не затрагивает ли строительство спортивных сооружений целостности заповедника «Западный Кавказ», который внесен в список ЮНЕСКО «Всемирное наследие», рассказывает Любовь Чижова.
До Олимпиады в Сочи осталось 6 лет, и представители Международного олимпийского комитета приехали посмотреть, как продвигается строительство олимпийских объектов. Пока, в общем-то, ничего не построено, и членам комитета опять показывают макеты грандиозных спортивных сооружений. Но глава координационной комиссии МОК Жан-Клод Кили уже дипломатично заявил, что, цитирую, «На нас произвело большое впечатление то, что мы увидели, скорость, с какой вы приступили к делу, и работа оргкомитета». Конец цитаты. Российские чиновники скромно оценивают свою работу по подготовке Олимпиады на 4 с плюсом. По крайней мере, об этом уже заявил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. О том, почему строительство олимпийских объектов продвигается не столь стремительно, как предполагалось ранее, рассуждает эксперт радио «Свобода» по спорту и экономике Роберт Воскиричан. С ним побеседовал мой коллега Михаил Соленков.
Подготовка к Олимпиаде идет своим чередом. Все планы пока выдерживаются, хотя все это находится в таком зачаточном пока что состоянии, поэтому выдерживать планы сейчас несложно. Единственное, что мы уже отмечали, к сожалению, план финансовый уже не выдерживается, уже скорректировали примерно в два раза. Во всем остальном идет так называемый нулевой цикл. Но в общем и целом, конечно, подготовка достаточно мощная. Комиссия МОК должна вот это вот все увидеть своими глазами, потому что одно дело, так сказать, красивые буклеты, презентации в PowerPoint, а второе дело, значит, соответственно, надо показывать, как будет выглядеть Олимпийская деревня, где она будет расположена, что это за участки, как собираются решать транспортные, инфраструктурные и прочие вопросы. Все это должно, это первое за все время комплексная комиссия МОК, которая приезжает на место.
То есть до этого... Но сейчас все только в макетах.
Конечно, все только в макетах. Единственное, что центральный стадион существует, но его снесут, а потом построят настоящий центральный стадион, на котором будет церемония открытия, закрытия. Это будет действительно высочайшего уровня современной архитектуры. Сооружение сегодня это такой, извиняюсь, сарай с беговыми дорожками. Ну, типичное советское спортивное сооружение. Так что я думаю, что экспертам Международного олимпийского комитета будет интересно увидеть, много ли, так сказать, шагов сделал оргкомитет от заявочной книги Сочи, которая, в общем-то, произвела определенное благоприятное впечатление. Вот теперь, как говорится, не забыли ли про овраги? И как вообще это все будет выкладываться, если можно так выразиться, на землю. Думаю, что в условиях довольно жесткого такого вот прессинга со стороны как экологических организаций и правозащитных организаций, я вас уверяю, ближе к Олимпиаде и такие, так сказать, будут претензии, масса будет всяких претензий Национальному олимпийскому комитету и оргкомитету Сочи 2014. Работы, мягко выражаясь, хватит. И не только с экспертами МОК, но и с очень многими другими контрагентами.
Большинство сочинцев рады тому, что в городе пройдет Олимпиада. Они ожидают праздника и инвестиций, которые им обещают власти. В расстроенных чувствах находятся лишь жители Эмеретинской бухты, той территории, где собираются строить главную олимпийскую деревню и ледовые дворцы спорта. В плане Олимпиады не предусмотрено выплат никаких компенсаций владельцам домов, которые вскоре снесут. Естественно, людям это не нравится. Жители Эмеретинской бухты решили воспользоваться визитом членов МОК, чтобы рассказать им о своей проблеме. Но встреча не состоялась. Почему, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
На специально оборудованной смотровой площадке членам оценочной комиссии должны были показать макеты спортивных сооружений и саму эмеретинскую низменность, расположенную на берегу моря. Местные жители, узнав о приезде международных экспертов, попытались обратиться к членам комиссии, рассказывает участница событий Светлана.
Приехала эта оценочная комиссия МОК, люди вышли, чтобы сказать, что не все тут согласны и страдают правовые все-таки нормы человека, гражданские права человека. Ну и ОМОН спустил свои руки.
Продолжает рассказ другая жительница Эмеретинской низменности Юлия.
Жители местные пытались прорваться через поле, кричали: «Помогите!» Милиции было полно людей, сбивали девушку, на скорой увезли. ребята побитые.
Обещанием властей компенсировать стоимость жилья и земли в денежной или иной форме здесь не очень-то верят. К тому же особое беспокойство вызывает так называемый Олимпийский закон, принятый в конце прошлого года Государственной Думой. Он специально для Сочи предусматривает облегченную процедуру изъятия земли для государственных нужд. Вот и пытаются, как могут, жители Меритинской низменности защитить свое право жить там, где жили их предки.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Геннадий Шляхов. В среду из Сочи улетели члены миссии ЮНЕСКО. Целью их визита было выяснить, как олимпийское строительство отразится на состоянии заповедника «Западный Кавказ». Заповедник внесен в список ЮНЕСКО «Всемирное наследие». Несмотря на заверения российских чиновников, что на его территории не предполагается возводить спортивное сооружение, у экологов совсем другая информация. Они говорят, что горнолыжная и санно-бобслейная трассы, а также дороги и базы отдыха будут построены в буферной зоне заповедника. О том, что удалось увидеть экспертам ЮНЕСКО и как результаты их визита могут сказаться на судьбе будущих олимпийских объектов, говорит представитель Greenpeace в России Андрей Петров.
У нас сегодня была встреча с Международным олимпийским комитетом, с координационной комиссией, которая сюда в Сочи приехала на проверку. Там присутствовал министр природных ресурсов господин Трутнев, присутствовал руководитель оргкомитета Сочи 2014 господин Чернышенко. В общем, они высказывали свою позицию, они почему-то абсолютно уверены, что миссия занимает их позицию. Наши ощущения несколько противоположные, потому что у нас была возможность общаться с членами миссии, и те мысли, которые они высказывали, они, мягко говоря, не совсем соответствуют тому, что говорит МПР и, соответственно, оргкомитет.
Андрей, есть ли у вас информация, где побывали эксперты, куда их возили, да, что им показывали, и есть ли у вас надежда на то, что они видели как раз то, что вам нужно?
Да, вы знаете, у нас есть информация, все у них пока идет достаточно по плану, вот, то есть они посетили район Грушевого хребта, тот самый наиболее проблемный, как нам представляется, в связи с проведением Олимпиады, где планируется строительство целого ряда объектов на границе Кавказского заповедника. Они совершили облет на вертолете на территории Кавказского заповедника. Мы очень надеемся, опять же, я еще результатов не знаю, мы с экспертами не общались после этого вертолетного перелета, но у них в плане стояло посещение проблемного района на Лунной Поляне, это со стороны Республики Адыгея, где сейчас ведется активное строительство дорог, прямо на территории объекта Всемирного наследия, что совершенно недопустимо. Надеюсь, что они все это видели. В любом случае, мы им материалы предоставили.
По мнению экологов, если в ЮНЕСКО признают, что заповеднику Западный Кавказ угрожает опасность, его внесут в список «Всемирное наследие под угрозой». Если после этого строительство олимпийских объектов будет продолжено, имиджу России будет нанесен серьезный ущерб. Но даже это вряд ли остановит сооружение спортивных объектов. Уж слишком большие деньги вложены в этот проект. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российско-британской компании Tengan BP и ее дочерним подразделениям предъявлены налоговые претензии на сумму в 6 миллиардов рублей. Франция предоставила политическое убежище бывшему министру обороны Грузии Ираклию Акруашвили. В Москве на Новодевичьем кладбище открыт памятник первому президенту России Борису Ельцину. Экс-глава службы безопасности ЮКОС Алексей Пичугин заявил, что не получал от Леонида Невзлина никаких указаний на совершение убийств. В Багдаде минувшей ночью в столкновениях убиты по меньшей мере 15 шиитских боевиков, сообщили американские военные. На севере Шри-Ланки в боях убиты свыше 50 тамильских повстанцев и 15 солдат правительственных войск. Об этом сообщают власти страны. Не менее 13 человек, в основном полицейские, убиты в результате взрывов и нападений в Афганистане. Атаки были совершены в провинциях Кандагар, Кунар, Бадгис и Гельмент. Иран согласился сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии в расследовании, действительно ли он пытается создать ядерную бомбу. В американском штате Пенсильвания на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу над Бараком Обамой. Ну, на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема сегодняшнего европейского часа. Худоба как предмет судебного разбирательства. Национальное собрание Франции против пропаганды похудения. Зачем Карл Маркс так часто ездил в Голландию? В рубрике «Русский европеец» сегодня представлен Николай Некрасов, а завершит европейский час «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, как всегда, европейский музыкальный календарь. Итак, европейский час в нашем эфире сегодня в 21:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сайт независимого еженедельника «Вятский наблюдатель» закрыт по решению кировских властей. Причиной послужило некорректное высказывание на форуме одного из читателей интернет-ресурса в адрес правительства Кировской области, передает Екатерина Лушникова.
Запрошенный виртуальный сервер не существует или перегружен. Такое сообщение встречает сегодня читатели интернет-странички еженедельника «Вятский наблюдатель». Сайт был заблокирован по настоянию отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Кировского управления внутренних дел, рассказывает главный редактор «Вятского наблюдателя» Сергей Бочинин.
Мы стали выяснять причины у московской компании хостинговой системы, на которой размещен наш сайт, и выяснилось, что сайт закрыт в соответствии с запросом кировской милиции в связи с тем, что на сайте размещена экстремистская информация.
Один из посетителей сайта разместил свой комментарий на форуме «Вятского наблюдателя». В сообщении неизвестный допустил некорректные высказывания в адрес вице-губернатора Валерия Крепостного и правительства Кировской области.
По сложившейся практике, при обнаружении этих записей, прокуратура, милиция звонит администратору сайта и предлагает снять эту информацию с сайта, что, собственно говоря, незамедлительно и делается.
Однако в данном случае вместо удаления одной оскорбительной реплики был удален весь информационный ресурс без объяснения причин.
Нам до сих пор официально ничего не известно, нам ничего не сообщили, хотя звонили посетители сайта, которых уже допрашивали ФСБ.
Пока никаких официальных комментариев от представителей ФСБ или отдела К Кировского управления внутренних дел не последовало. Журналисты независимого еженедельника считают, что, скорее всего, сайт закрыли всерьез и надолго. Нужно готовиться к переезду на другой виртуальный адрес.
Судя по тому, что происходило с сайтом болельщиков хоккейного клуба «Родина», он до сих пор официально не открыт каким-то другим чудесным образом, но, видимо, мы таким же чудесным образом будем действовать и открывать хостинг за пределами Российской Федерации.
И тем не менее, в ближайшее время юристы «Вятского наблюдателя» намерены официально обратиться к кировской милиции и потребовать объяснений, а также подготовить документы для обращения в суд. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В Москве 17:19. Вы слушаете Радио Свобода. К чему может привести новое противостояние в Чечне? Сегодня, в годовщину смерти первого президента России Бориса Ельцина, при котором началась Первая Чеченская война, эта тема обсуждалась в студии Радио Свобода. Мой коллега Виталий Портников задавал вопросы обозревателю газеты «Время новостей» Ивану Сухову.
Сегодня отмечается первая годовщина со дня смерти президента России Бориса Ельцина. Ему открыт памятник в Москве, в Екатеринбурге, именем скончавшегося первого главы независимого российского государства названа улица и высшее учебное заведение. Но Борис Ельцин – это еще первая чеченская война. Она началась именно в период правления этого политического деятеля и привела к серьезному кризису как в ходе правления самого Ельцина, так и в ходе правления его преемника Владимира Путина. Вот в чем, как вы считаете, была главная кавказская ошибка Бориса Ельцина – приведшая к столь тяжкому кризису российской государственности вообще и к ухудшению ситуации на Северном Кавказе в частности?
Я думаю, что ситуация в начале 90-х годов складывалась таким образом, что люди, пришедшие к власти в России, просто не представляли себе всего объема сложностей межэтнических отношений, региональной политики, которые достались им в наследство от Советского Союза. И в какой-то момент они просто не справились с управлением, а это на Северном Кавказе была как раз такая критическая точка, когда нужно было реагировать на ситуацию очень быстро и аккуратно. И просто в начале 90-х годов чеченская ситуация была упущена. Может быть, это и была ключевая ошибка, которая привела ко всему дальнейшему затяжному, уже длящемуся почти два десятилетия кризису.
В принципе, можно, по вашему мнению, было избежать вот тогда ситуации, может быть, договорившись с местными элитами, может быть, осторожнее действуя уже после того, как власти в Чечне или с поддержки российского политического руководства пришел Джохар Дудаев?
В начале 90-х годов, после августовских событий 91-го года в Москве, российские руководители пытались как раз это и сделать, договориться с новыми чеченскими элитами, но это, в общем, по большому счету ни к чему не привело. Они имели возможность как-то реагировать, у них в руках, в общем, были и инструменты для более жесткого реагирования, но они не могли на это решиться, поскольку сами еще не чувствовали себя достаточно уверенными в центре.
А вот договоренность нынешнего российского руководства с чеченской политической элитой, вот разных уровней, да, то есть уровень Рамзана Кадырова, есть уровень братьев Ямадаевых и так далее, вот она успешна, можно об этом так сказать?
Нынешняя договоренность российского центра с чеченской элитой, с одной стороны, выглядит, конечно, успешно, если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с ситуацией, которая была в Чечне, скажем, в 2000 году. В Чечне кончились масштабные боевые действия. Это уже немаловажный результат. Но если сравнивать с ситуацией начала 90-х, то я бы не сказал, что это более успешная договоренность с чеченскими элитами, потому что де-факто Чеченская республика существует в неком совершенно отдельном политико-правом пространстве, чем вся остальная Россия, и уже придумали политологи для этого статуса такой вежливый термин «системный сепаратизм», то есть система, когда фактически регион существует отдельно, а просто декларативно признает свое членство в составе России. Не знаю, насколько этот результат стоил всех жертв, принесенных за последние 15 лет в ходе обеих чеченских войн.
А были вообще шансы, по-вашему, как-то по-другому регулировать ситуацию?
Шансы по-другому регулировать ситуацию возникали неоднократно. Ну, скажем, последняя такая дилемма возникла, когда дискутировался вопрос, что лучше оставить президентом Чеченской Республики Аллу Дадашевича Алханова, который, как известно, ушел в досрочную отставку в прошлом году, или все-таки передать власть в Чечне по наследству Рамзану Кадырову. Вот Аллу Алханов представлял собой принципиально другую систему управления в Чечне. Это был такой российский бюрократ, признающий букву и дух российского закона. И если бы он был поддержан, то можно было бы выстроить ситуацию совсем по-другому.
Напомню, что противостояние в Чечне мой коллега Виталий Портников обсуждал с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Московское время 17:23. Хиллари Клинтон одержала победу на очередных праймерис демократов, которые состоялись в штате Пенсильвания. Это главная тема выпуска нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В первичные выборы в Пенсильвании, последние праймерис в крупном штате, Барак Обама и Хиллари Клинтон вступили в откровенно разных весовых категориях. Обама, кандидат, воспринимавшийся многими как политический курьез всего 4 месяца назад, выглядел перед пенсильванской схваткой как неоспоримый лидер в борьбе за номинацию, который мог себе позволить даже незначительное поражение. Хиллари Клинтон третий раз за эту кампанию балансировала на грани полного разгрома. Ей требовалась только победа, предпочтительно с большим перевесом. Лишь такой исход дает ей повод надеяться на то, что ей удастся убедить так называемых суперделегатов на съезде партии предпочесть ее Бараку Обаме и назвать ее кандидатом Демократической партии в президенты. За суперделегатами, партийными функционерами, осталось последнее слово, потому что ни Клинтон, ни Обама не смогут набрать необходимого для номинации числа голосов избирателей во время первичных выборов. Все зависит от того, как нынешние результаты будут восприняты истеблишментом Демократической партии, считает известный американский политолог, сотрудник Института Катона Джон Сэмплс. Хиллари Клинтон пытается доказать, что именно за нее голосует среднестатистический избиратель, что она взяла верх во всех многонаселенных штатах, что электорат Обамы по большому счету маргинальный. Если ей удастся создать такое представление, что ей пока не удавалось, несмотря на все усилия, то она сможет добиться номинации. А как вы объясняете, в общем, удивительные первичные успехи Барака Обамы? Частично это объясняется системой пропорционального распределения голосов, практикуемой демократами. Если бы кандидат, набравший большинство голосов в штате, получал все голоса выборщиков от штата, Обама бы не сумел опередить Клинтон. Вторая причина, как ни странно, многие демократы испытывают преубеждение по отношению к Клинтон. У многих на памяти многочисленные скандалы времен президентства Билла Клинтона. Многие сомневаются в том, что Хиллари Клинтон способна победить на всеобщих выборах. Уровень негативного отношения к ней среди американцев необычайно высок. Появление Барака Обамы, афроамериканца, в роли кандидата в президенты от одной из двух главных партий страны наверняка станет событием революционным. Но что сегодня можно сказать о том, готова ли страна проголосовать за столь необычного кандидата? Есть ощущение того, что многие американцы с большим расположением относятся к кандидатуре Обамы. Согласно опросам, для больше чем 90% американцев цвет кожи кандидата не имеет значения. Проблемы могут представлять взгляды Барака Обамы, продемонстрированные в прошлом, в том числе
числе во время голосований по различным вопросам в Конгрессе. Он неизменно стоял на крайне либеральной позиции, что неприемлемо для подавляющего числа американцев, склоняющихся к центризму. Лишь около 20% избирателей придерживаются подобных либеральных взглядов. В демократической партии такие взгляды несравненно сильнее, чем в обществе, и поэтому Обаме легче добиться в партии успеха. Сможет ли он сдвинуться к центру в качестве кандидата в президенты и устоять на центристских позициях, в этом весь вопрос. Джон Сэмплс, американский политолог, сотрудник Института Катона, анализировал ситуацию, сложившуюся вокруг первичных выборов в Пенсильвании. В то время как кандидаты непримиримо бьются за номинацию в президенты от демократической партии, несколько видных демократов вернули к жизни идею политического союза Хиллари Клинтон и Барака Обамы, который, по их словам, не только залечит раны, нанесенные партией жесткой, если не ожесточенной конкуренцией кандидатов, но и даст демократической партии кандидатов в президенты и вице-президенты, о которых можно только мечтать, рассказывает Алан Давыдов.
Среди пропонентов такой идеи бывший губернатор штата Нью-Йорк Марио Куомо и губернатор Пенсильвании Эд Рэндалл. Сами кандидаты в ответ на вопросы, готовы ли они пригласить проигравшего конкурента на роль вице-президента, отвечают туманно. Обычно их ответ таков: «Мы рассмотрим любого квалифицированного кандидата». Насколько в принципе жизнеспособна идея об эффективности гипотетического предвыборного тандема Обама-Клинтон или Клинтон-Обама? Я спросил об этом профессора Принстонского университета Джулиана Зелицера. Они могли бы отлично дополнять друг друга. У него вдохновение, лидерские и ораторские навыки. У нее успешный опыт работы в Сенате. При этом у каждого из них своя ниша среди избирателей, формируемая не столько по региональному, сколько по социально-возрастному принципу. К Хиллари Клинтон явно тяготеют традиционные демократы. Рабочий класс – небогатые средние слои и люди в возрасте. За Бараком Обамой идут преимущественно обитатели зажиточных пригородов, хорошо образованная молодежь. Но каковы шансы, что они пойдут на это, учитывая их заметную неприязнь друг к другу? Я считаю, что это может произойти. В истории США много примеров, когда кандидаты в президенты, преодолев взаимную неприязнь, объединялись в одну команду в похожей ситуации, ибо в конце концов понимали, что так лучше для партии и для их собственного политического будущего. Так случилось у республиканцев Рональда Рейгана с Джорджем Бушем-старшим в 1980 году и у демократов Джона Кеннеди с Линдоном Джонсоном в 1960 году. К тому же в наши дни вице-президент намного более влиятельная, чем в былые годы, фигура. Нынешнее повышение статуса этой должности для крупного политика усиливает вероятность согласия как Хиллари, так и Обамы занять место кандидата на пост номер два в Белом доме. Перспектива продолжения многомесячной битвы кандидатов-демократов крайне удручает демократическую партию. Все большее число экспертов предсказывает, что многие лидеры партии, включая суперделегатов, в ближайшие недели надавят на отстающего кандидата, требуя прекратить безнадежную кампанию. Быть может, идея номинации в вице-президенты будет своего рода утешительным призом проигравшему.
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня, как всегда, в 20 часов. Проведет его мой коллега Андрей Шарый. Темы выпуска: через год после смерти Бориса Ельцина Владимир Путин открыл памятник на могиле первого президента. Можно ли говорить о преемственности президентской политики в России? Мы поговорим также об итогах праймерис в Пенсильвании и о том, как международная комиссия ознакомилась с подготовкой Сочи к Олимпийским играм 2014 года. Итак, все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Российско-британской компании ТНК BP и ее дочерним подразделениям предъявлены налоговые претензии на сумму в 6 миллиардов рублей. Речь идет о налогах, которые не были уплачены в 2004-2005 годах. Как сообщил представитель ТНК BP, компания ведет переговоры с российскими налоговыми органами для разрешения ситуации. Франция предоставила политическое убежище бывшему министру обороны Грузии Ираклию Акруашвили, сообщил его адвокат. По словам адвоката, французское ведомство по делам беженцев согласилось, что положение экс-министра ухудшится в случае выдачи грузинской властям из-за оппозиции президенту Михаилу Саакашвили. В Москве на Новодевичьем кладбище открыт памятник первому президенту России Борису Ельцину в годовщину его смерти. В Екатеринбурге в честь первого президента переименован Уральский государственный технический университет и одна из улиц города. Экс-глава службы безопасности ЮКОС Алексей Пичугин, выступая на процессе по делу бывшего акционера компании Леонида Невзлина, заявил, что не получал от него никаких указаний на совершение убийств. В Багдаде минувшей ночью в столкновениях убиты 15 шиитских боевиков, сообщили американские военные. По данным полиции, американские и иракские войска при поддержке авиации вели бои в районе Хусейния. На севере Шри-Ланки в боях убиты свыше 50 тамильских повстанцев и 15 солдат правительственных войск, сообщили власти страны. По их данным, десятки людей ранены. Не менее 13 человек, в основном полицейские, погибли в результате взрывов и нападений в Афганистане. Атаки были совершены в провинциях Кандагар, Кунар, Бадгис и Гильмен. Иран согласился сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии в расследовании, действительно ли Иран пытается создать ядерную бомбу. Сообщается, что соглашение было достигнуто в ходе визита в Тегеран с заместителем главы МАГАТЭ Олли Хейненена. В американском штате Пенсильвания на первичных выборах кандидатов в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу над Бараком Обамой. Кандидат в президенты США от демократов будет выдвинут на съезде партии, который пройдет этим летом. Совет безопасности ООН на чрезвычайном заседании обсудит очередное обострение отношений между Россией и Грузией. Россия обвинила Грузию в несанкционированной военной деятельности в связи с полетом грузинского беспилотного самолета над Абхазией. Савеловский суд Москвы разъяснил, почему он отверг иск оппозиционного лидера Гарри Каспарова к прокремлевскому молодежному движению «Наши». Как сказано в решении суда, указанный в листовках американский гражданин Каспаров не имеет отношения к подавшему иск лидеру Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарову. Еще одна сегодняшняя тема российская. В Ставрополе обсуждается отставка губернатора Александра Черногорова, руководившего краем с 96 года. О разных версиях относительно возможных причин ухода Черногорова наш корреспондент на Ставрополье Лада Леденева.
Причиной, по которой Александр Черногоров решил оставить свой пост, стали личные вопросы. Они связаны с решением семейных проблем, а также смертью отца и тяжелой болезнью мамы, пояснил губернатор Интерфаксу. Комментарий «Радио Свобода» дал главный редактор оппозиционной газеты «Ставропольские губернские ведомости» Александр Емцов.
Я так понимаю, что еще где-то в ноябре или начале декабря президент сказал разогнать всех по поводу того, что они тут учудили противостояние исполнительной и законодательной власти. По отношению к некоторым Кузькину и Кузьмину это было предпринято сразу. По отношению к губернатору, я как чувствую ситуацию, он там стал жаловаться, что там отец при смерти, и с ним тянули. Теперь отец умер, все равно опять он жаловался, что у него там мать больна, хотя мать абсолютно не больна, вчера видели его в городе, нормальный человек, все здорово. Край развален до нельзя. Это вот настоящая причина. Если взять все показатели, богатейший край, сегодня мы 82-е, 83-е, 85-е, 86-е. Места почти по всем показателям.
Считает Александр Емцов. Губернатором Ставропольского края Александр Черногоров был избран в ноябре 1996 года, сложив полномочия депутата Госдумы России. В декабре 2000-го его избрали на второй срок. В сентябре 2005-го Черногоров подал президенту России Владимиру Путину заявление о досрочном сложении полномочий и поставил вопрос о доверии. В октябре Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Ставропольской краевой думы кандидатуру Черногорова для наделения его губернаторскими полномочиями. Депутаты единогласно проголосовали за. В марте 2007 года на выборах в Ставропольскую краевую думу Черногоров возглавил партийный список «Единой России». Тогда победу на выборах одержала «Справедливая Россия», после чего лидер единороссов Борис Грызлов исключил Черногорова из партии и даже призвал уйти в отставку. Затем в Ставропольском крае началось противостояние законодательной и исполнительной власти. Госдумы края во главе с бывшим вице-мэром Ставрополя Андреем Уткиным, большинство которой составляли депутаты от «Справедливой России», и правительство края, которое возглавлял тогда уже беспартийный Александр Черногоров. В крае были созданы два избиркома под так называемой думской и губернаторской квотом. Принят ряд законов в обход губернаторского вето, что вызвало волну судебных разбирательств. Для урегулирования ситуации тогда полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак создал согласительную комиссию. Правительством края была проведена проверка деятельности администрации Ставрополя, мэр которого Дмитрий Кузьмин в настоящее время находится в федеральном розыске по подозрению в превышении служебных полномочий. Спикер краевой думы Андрей Уткин был арестован по той же статье. Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край.
Московское время 17 часов и почти 36 минут. Выпуск новостей науки сегодня представит Ольга Орлова.
В На лекции, посвященной 50-летию НАСА, знаменитый физик Стивен Хокинг призвал землян к быстрейшей колонизации планет Солнечной системы. Хокинг считает, что необходимо увеличить бюджет освоения космоса в 10 раз. Даже в этом случае, как указывает ученый, затраты на космос составят не более 0,25% мирового бюджета. По мнению Хокинга, колонизация космоса является важнейшим пунктом защиты человечества от нарастающих экологических и энергетических угроз. Хокинг обратил внимание на необходимость освоения Луны, которая должна стать стартовой площадкой для освоения Солнечной системы и, в первую очередь, для полетов на Марс. Красная планета обладает запасами замороженной воды и может стать первым местом для создания крупных поселений землян. Хокинг сказал, что нельзя тормозить планы НАСА, согласно которым колонизация Луны должна начаться в 2020 году. В 2030 году человечество должно начать освоение Марса. Глава мировой продовольственной программы ООН Джозеф Ширан на встрече с премьером-министром Великобритании Гордоном Брауном заявил о необходимости срочных мер по борьбе с голодом. За последний год количество людей, которые нуждаются в продовольственной помощи, увеличилось на 100 миллионов. Причиной трудной ситуации является рост цен на зерно. По данным ООН, цена на рис в Азии за последний год выросла более чем в два раза. Также во всем мире отмечен резкий рост цен на кукурузу и пшеницу. Миссис Ширан заявляет, что одной из главных причин роста цен является перевод огромных площадей на производство биотоплива. А одной из причин голода становится программа Евросоюза, согласно которой 10% всего топлива в Европе к 2020 году должно иметь биологическое происхождение. Джозеф Ширан заявила, что если Европа заботится об экологии, ей придется выделять большие средства на борьбу с голодом в бедных странах. В Санкт-Петербурге проходит научно-популярный фестиваль «Дни науки», организуемый фондом «Династия». В конференции «Круглом столе» математика и философия принимают участие философы, математики, историки науки из Петербурга, Москвы, Новосибирска, Франции и Америки. В рамках фестиваля также запланировано чтение публичных лекций, традиционное научное кафе, а также молодежная программа «Наука как предчувствие». Художники расскажут о науке на языке видеоарта, театра, музыки и изобразительного искусства.
Это был выпуск новостей науки для программы «Время свободы». Его подготовила и представила моя московская коллега Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 17:39. На Первом канале российского телевидения поздно вечером 22 апреля был показан фильм журналиста Антона Верницкого под названием «Операция Кавказ». В фильме рассказывается о заговоре иностранных спецслужб, спланированном с целью расчленения России, отторжения от нее Чечни. Корни этого заговора якобы уходят в советские времена. Как часто бывает в такого рода киноматериалах, в фильме упоминаются Борис Березовский и Радио Свобода. Оценить содержание фильма «Операция Кавказ» мой коллега Андрей Шарый попросил обозревателя Радио Свобода и эксперта по северокавказской проблематике Андрея Бабицкого.
Надо начать с того, что предметно обсуждать в этом фильме, в общем, нечего. Это жанр политического плаката. Что касается близости к реальности, то действительно некоторое количество деталей вполне правдоподобны, но в целом они используются для того, чтобы доказать, ну, в общем, абсолютно мифическую концепцию о участии неких спецслужб из разных стран в расчленении. А Россия – это такая, в общем, достаточно типичная для путинской эпохи теория заговора, которая применяется в самых разных сферах. Фильм посвящен, на самом деле, участию, скажем так, мировой закулисы в подрыве российского государства. Чечня в данном случае используется лишь как аргумент, один из аргументов, потому что, в принципе, таких фильмов уже было некоторое количество. Вот вспомним недавний, посвященный византийской истории, с похожей историосовской концепцией.
Чечня умиротворена, и в последние годы на экранах телевизора
телевидения и посвящены исключительно победные репортажи и рапорты. А есть ли какой-то смысл, что сейчас к этой болезненной теме обратились заново?
Я думаю, что есть, потому что, ну, собственно говоря, любой исторический факт можно очевидным образом трактовать так, что он станет доказательством в пользу той или иной концепции. А поскольку сейчас принят взгляд на внешний мир как на злонамеренную силу, которая пытается то ли расчленить Россию, то ли уничтожить ее окончательно, то, в общем, Чечня, как один из действительно наиболее болезненных моментов, как одна из наиболее драматических ситуаций новейшей истории, она представляет собой богатейший источник для поиска подобного рода аргументов. Просто для того, чтобы привести пример недобросовестности журналиста, который делал этот фильм. Ну, в частности, говорится о том, что Соединенные Штаты Америки, скажем, стоят за усилиями. Это не напрямую, но, так сказать, это как бы просматривается на протяжении всего фильма, поскольку главный герой работал на радио «Свобода», потом он поехал в США стажироваться, и там, утверждает автор, на него, значит, было обращено внимание американскими спецслужбами.
Давайте я поясню тем, кто не смотрел этот фильм. Речь идет о событиях довольно старых уже. Когда-то на радио «Свобода» в 60-е и начале 70-х годов была Северокавказская служба, которая потом была закрыта, а в конце 90-х годов, после Чеченской войны, уже она была возобновлена. Вот наши коллеги работают на нескольких языках северокавказских народов. Но речь идет еще о старой истории, связанной с событием 35-летней давности. Там действительно был некий человек, который работал в том или ином качестве на этой вот северокавказской службе.
Давайте скажем о том, что мы обсуждали на наших рабочих встречах, что даже старожилы с трудом припоминают этого человека и не могут определить, был ли он стажером или был действительно принят в штат, но, по крайней мере, его пребывание на радио было очень кратковременным. Так вот, этот Беркан Яшар некоторое время работал на радио «Свобода». Для автора фильма это несомненное доказательство того, что он вошел в тесное соприкосновение с американскими спецслужбами. После этого он стажировался в США, где на него обратили внимание уже более пристально, и якобы он там был завербован. Каковы доказательства, кроме утверждений самого Беркана Яшара? Причем он нигде на протяжении фильма не говорит, что он выполнял, собственно говоря, задания американских спецслужб. Ну вот, единственное доказательство – это встреча автора фильма, интервью с сотрудником ЦРУ, который работал в американском посольстве в Москве в начале 90-х годов. И тот действительно говорит, что я встречался многократно с Джохаром Дудаевым, я ездил в Чечню. Все содержание наших разговоров сводилось к тому, что я уговаривал Дудаева не торопиться с декларацией о независимости, что это шаг опрометчивый, который приведет к осложнению отношений, а может быть и к войне. Но Джохар Дудаев не обращал внимания на мои слова. После этого заявления автор фильма говорит, ну, мы понимаем, что, значит, интервьюируемый лукавит, что все было прямо наоборот. Почему мы это понимаем? Почему все было прямо наоборот? И таким образом строится весь фильм. То есть, если автору фильма не нравится утверждение кого-то из тех, с кем он разговаривает...
Он делает вывод, что ему врут.
Вывод, что ему врут, да.
Пропагандистская цель-то какая-то ставилась. Вряд ли обычный зритель будет затруднять себя детальным сопоставлением и проверкой фактов. Фильм показали, его увидели миллионы людей, и они поняли, что только спят и видят западные спецслужбы, чтобы развалить Россию, делали это прежде, делают это сейчас, очевидно, будут делать и в будущем.
Вы знаете, что мне кажется, приметой времени фантастически падает качество журналистской работы. Сегодняшняя российская пропаганда, она обращается к советским образцам, которые тоже, в общем, лепились очень грубо. В российской журналистике есть период прекрасных журналистских расследований, когда, в общем, какие-то вещи, какой-то месседж сообщался достаточно профессионально, находились доказательства, и даже если извращалась истина, то это делалось как-то, в общем, достаточно тонко. А здесь применяется кувалда, которую лупят по затылку зрителя, просто для того, чтобы ему сказать, что Америка взрывает Россию.
Напомню, что показанный на Первом канале российского телевидения фильм журналиста Антона Верницкого «Операция «Кавказ»» обсуждали мои коллеги Андрей Шары и Андрей Бабицкий. В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российско-британской компании ТНК БП и ее дочерним подразделениям предъявлены налоговые претензии на сумму в 6 миллиардов рублей. В Москве на Новодевичьем кладбище открыт памятник первому президенту России Борису Ельцину. Сегодня первая годовщина со дня его смерти. Франция предоставила политическое убежище бывшему министру обороны Грузии Ираклию Акруашвили, сообщил его адвокат. Экс-глава службы безопасности концерна ЮКОС Алексей Пичугин, выступая на процессе по делу бывшего акционера концерна Леонида Неждина, заявил, что не получал от него никаких указаний на совершение убийств. В Багдаде минувшей ночью в столкновениях убиты по меньшей мере 15 шиитских боевиков, сообщили американские военные.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Правительство России приняло решение о продаже в этом году принадлежащих государству 100% акций Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. Распоряжение подписал премьер-министр Виктор Зубков, и сейчас Министерство культуры России, Министерство экономического развития и агентством Росимущества принято совместное решение о подготовке единых системных предложений по развитию крупнейших киностудий, в том числе киностудии имени Горького, рассказывает Вера Володина.
Пресс-служба Росимущества сообщила, что до выработки единого решения о продаже акций киностудии не планируется. И объяснила, что по закону о приватизации продажа акций не может носить закрытого характера и обременяться какими-либо условиями. Но есть риск покупки акций непрофильным инвесторам. 3 года назад уже был отменен первый аукцион, поскольку на покупку претендовали только риэлторские компании. Киностудия интересовала их только как стройплощадка в 3 гектара недалеко от ВДНХ. Генеральный директор киностудии Станислав Ершов.
Мы всегда за развитие, за движение вперед. И с учетом того, что текущий собственник государства не так инвестирует деньги, как нам бы хотелось, в развитие предприятия, то тогда позиция о том, что часть акций должна быть продана и привлечен другой собственник, который будет заниматься этим, безусловно, является позитивной. Но в части условий она, безусловно, требует еще доработки. Должны быть определены правила и условия продажи того или иного пакета акций. Те или иные обременения, которые связаны с этим пакетом акций. Значит, мы изначально на самом деле выступали за то, чтобы продавать именно контрольный пакет. И вообще я бы начал на самом деле с того, что была бы выработана, согласована какая-то программа развития студии.
Пока вырабатываются системные решения, известно, что в план приватизации федерального имущества на текущий год будет внесен пункт относительно продажи 100% акций киностудии имени Горького.
100% акций общества принадлежат Российской Федерации. Продажа этих акций, появление новых собственников, мне как менеджер, который отвечает за развитие компании, безусловно, не безразлично. С первого дня, так сказать, я всегда говорил о том, что подобного сорта вливания крайне необходимо. И развитие студии без этих вливаний носит, безусловно, характер не совсем эффективный. Эффективный, тем не менее, да, то есть студия начала зарабатывать, студия встала с колен давно уже, идет нормальная работа, студия снимает фильмы замечательно. Но, тем не менее, чтобы быть полноценной студией, нам еще, конечно, нужно очень много пройти. Чтобы пройти этот путь, необходим ресурс. Этот ресурс можно привлечь разными путями. Можно получить от государства соответствующие деньги на развитие, как от собственника, да, то есть там увеличить уставной капитал, например, там и так далее, и так далее. Можно продать часть акций и привлечь другого собственника, который эти деньги на определенных условиях даст. И тот, и другой путь по-своему хорош. И тот, и другой путь имеет свои недостатки. Для меня принципиальным является позитивный подход в том смысле, что это в любом случае должно быть движение вперед. Понятно, что за счет только собственного ресурса мы эту задачу полноценно решать не можем. Поэтому каждый год это повторяется, каждый год это обсуждается. Дай бог, что в этом году это решение было более позитивным.
Генеральный директор объясняет, что студия нуждается в техническом переоборудовании. Между попыткой аукциона и предстоящим аукционом студия работала и развивалась.
Внятности ситуации никакой не было. И нужно было как-то, в общем, начинать действовать. Собственно, была предложена программа, которая была принята за основу 2 с лишним года. Уже идем по пути реализации этой программы за счет собственных средств, которые киностудия зарабатывает самостоятельно. По грубым таким прикидочным оценкам, где-то 10-15% этой программы уже реализовано, да, то есть уже есть, я это называю, уголки капиталистического труда, куда можно зайти и показать, и действительно на европейском, по крайней мере, уровне существует. Чтобы всю студию превратить в соответствующий оазис, но необходимо достаточно большое свои деньги, я даже боюсь сейчас их оценивать, потому что в рамках той программы, которая была в 2005 году рассмотрена и принята за основу, был оценен только первый этап, грубо говоря, я его называю так в кавычках, наведение порядка. Обходился где-то порядка 16 миллионов долларов. Дальнейшее было похоже на гадание на кофейной гуще, потому что во многом было зависело от того, как будет развиваться рынок. Такие долгосрочные перспективы пока конкретно не оценивались. Они были как бы структурно, стратегически обозначены, определены, но не были, грубо говоря, скалькулированы в какую-то сумму. Безусловно, доработка и развитие этой программы дальнейшее, я считаю, ее адаптация к нынешним ситуациям, к нынешним условиям является, в общем, наверное, приоритетной задачей.
Так Станислав Ершов ответил на вопрос, как могла бы развиваться старейшая студия России.
В качестве ближайшего аналога определил бы бывшую студию Дефа, Бабблсберг студия. Но, безусловно, мне очень трудно на сегодняшний день представить, что к нам приедет, допустим, какой-то голливудский продакшн. Конечно, если там что-то нужно будет снять в России, они сюда приедут и заплатят за это серьезные деньги. Но в Чехии, например, или в Германии, где национальный кинематограф достаточно развит, и тем не менее большинство заказов голливудских, создана специальная система, стимулирующая всю эту деятельность по своей структуре, по своей работе, по своему статусу и по своим возможностям. Я думаю, что самый близкий к нам это действительно студия Бабблсберг, бывшая студия Дефа.
Пока готовятся так называемые системные предложения по развитию крупнейших киностудий страны, свои предложения по предстоящей продаже акций руководства киностудии имени Горького уже выработало.
Более, с моей точки зрения, лояльная и более удобная схема – это продажа контрольного пакета 75-1 акция и оставить блокирующий пакет собственности государства. Поэтому, скажем так, известие мы восприняли с определенным позитивом. Надеемся на позитивное развитие ситуации в целом.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Москва.
В Москве 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Главная тема этой части – участившиеся случаи применения огнестрельного оружия в Соединенных Штатах.
84-летний американский гражданин, работавший инженером в военно-исследовательском центре, был арестован во вторник по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Бенами Кадишу, давно вышедшему на пенсию, предъявлены обвинения в том, что с 79 по 85 год он передал в руки сотрудника израильского консульства в Нью-Йорке несколько десятков сверхсекретных документов с информацией о американском ядерном оружии, антиракетных комплексах «Патриот» и модифицированной модели истребителя F-15. США болезненно относятся к попыткам шпионажа со стороны Израиля, своего ближайшего союзника. Президент Клинтон в свое время столкнулся с резким возмущением в Пентагоне и ЦРУ, когда он попытался было простить приговоренного 20 лет назад к пожизненному заключению израильского шпиона Джонатана Полларда. Эта история, по-видимому, вызовет меньше эмоций, поскольку это дело сравнительно далекого прошлого. Времена сравнительно дешевых перелетов могут быть позади. Американцы будут вынуждены компенсировать повышающиеся затраты компаний на топливо из собственного кармана, предупреждают руководители индустрии. Глава авиакомпании «Дельта» заявил во вторник, что у авиаперевозчиков нет выбора. Они должны поднять цены на 15-20% лишь для того, чтобы работать не в убыток. С учетом даже скромной прибыли, воздушный извоз обойдется американцам вскоре на треть дороже, чем сейчас. Но и это вряд ли будет достаточно для преуспевания авиакомпаний, по словам экспертов. Если цены на нефть устоятся на уровне 100-120 долларов за баррель, некоторые компании не смогут выжить, и авиаиндустрии может грозить болезненная и для нее, и для пассажиров реструктуризация. Чикагские власти встревожены тем, что некоторые районы города могут превратиться, по сути, в поле боевых действий между соперничающими преступными группировками. Полиция ведет расследование событий минувшего уикенда, когда в городе произошло 36 столкновений с применением огнестрельного оружия. Возраст жертв от 13 до 60. 35 лет, рассказывает Владимир Морозов.
Городские власти не погрешили против истины. Не только с начала этого года, но и за последнюю декаду число убийств в Чикаго снижалось. В 1997 году был убит 761 человек, в 2007 – 443. Чем объясняется неожиданный всплеск насилия? Вот как отвечает на этот вопрос Тио Хардиман, руководитель общественной организации «Прекращение огня». Такие вещи случаются, когда наступает жара. Ты мне на ногу наступил, косо на меня посмотрел. Эти и другие обиды долго накапливаются. А когда приходит лето или весенняя жара, наступает время мести. Члены группы «Прекращение огня» пытаются предотвратить трагедию. С молодежью в неблагополучных районах города беседуют бывшие зэки, священники и другие люди, которых уважает улица. Такая тактика иногда приносит успех. По мнению общественников, этой весной их подвела полиция. Были арестованы несколько лидеров местных банд, промышлявших наркотиками. Эти паханы держали молодых в узде, и разборки с применением оружия допускались только с высочайшего дозволения. Главари понимали, что излишнее насилие повредит наркобизнесу. Теперь, оставшись без присмотра, молодежь распоясалась. Полиция выставила дополнительные наряды на особенно опасные улицы. В неблагополучных школах полицейские проверяют, нет ли оружия у приходящих на уроки. Но, по мнению мэра Чикаго Ричарда Дейли, полиции одной не справится. Родители должны знать, где находятся их дети, каждый день с утра до вечера. Приближается лето, подростки закончат школу, и у них станет еще больше свободного времени. Так что родителям пора вспомнить о своей ответственности. По предварительным данным полиции, в минувший уикенд из 36 перестрелок не менее 14 произошли между враждующими группами шпаны и могут быть связаны с торговлей наркотиками. Во время одного из налетов здание небольшой фирмы было обстреляно из автомата. Погибают невинные люди. Стреляла сопливая шпана, а в результате убиты взрослые люди. Мирная жизнь кончилась. Наблюдатели напоминают, что в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Далласе, Бостоне и других больших городах страны такого нет. Но в Чикаго приготовились к худшему. Ожидается жаркое лето. Я имею в виду большая жара.
Затем, сможет ли Чикаго найти убедительный ответ на этот неожиданный всплеск насилия, наблюдают власти и других городов, вынужденных сокращать численность своих полицейских управлений из-за ухудшения экономической ситуации. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – предложение ректора Петербургского университета Ларисы Вербицкой создать комиссию по нравственности, которую возглавил бы Владимир Путин, когда он станет премьер-министром России. О реакции на это предложение правозащитников, общественных деятелей, деятелей культуры в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.